Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем общаться с Виталием Олейником на тему о святилище. Приветствую, Виталий.
Здравствуйте, Андрей.
В прошлый раз мы с вами общались о смерти Иисуса Христа и о том, что это значит для каждого из нас сегодня. Сегодня хотелось бы поговорить о его жизни, но не о жизни его на этой земле, а о том, что он делает сейчас. Мы же знаем, что он воскрес, он не остался мертвым, он воскрес и вознесся. Так. И вот с тех пор о нем ни слуху, ни духу. Что можно по этому поводу прокомментировать? Он ведь обещал вернуться, но до сих пор...
В послании к римлянам в 4 главе, в 25 стихе говорится об Иисусе Христе, который предан за грехи наши. Угу. Это понятно, это его жертва искупительная, это его плата за все провины наши. И далее сказано «воскрес для». Соответственно, указывается цель и воскресение, и его жизнь после воскресения. Угу. «Воскрес для», сказано, «оправдание нашего». То есть, есть внесение платы за соделанные грехи, и есть теперь цель дальнейшая для оправдания нашего. И это чуть дальше, в 5 главе, в 10 стихе, или перед этим в 9, расшифровывается так. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». И вот это служение Иисуса Христа после воскресения, оно описано как способ нам спастись от гнева. И причем, обратите внимание, что вопрос спасения рассматривается здесь в двух перспективах. Во-первых, мы спасаемся от вины за грех, но это уже состоялось, сказано, мы с Богом уже примирились, мы оправдались Его кровью.
Неужели этого недостаточно?
Да.
Разве, вот мы говорили, что мы под грехом находимся, то есть грех в нас живет, мы постоянно грешим, делаем что-то не так, и когда мы приходим к Богу, мы должны получить прощение.
Да.
И мы говорили, что прощение не бывает просто так. Вот взял, там, простил, забыл. Надо что-то еще, чтобы произошло. Вот это что-то произошло. Христос за нас умер.
Да.
Вот, он воскрес. То есть показано, что его жертва была принята. И он действительно совершенную жертву принес. Теперь мы очищены.
Мы все, прощены.
Почему нельзя уже закончить всю эту эпопею с грехом и вернуть уже всех в рай, где все будет замечательно?
В действительности, многие именно так мыслят и продолжают жить счастливыми грешниками. То есть уже угрызений совести нету, уже человек чувствует себя оправданным, верит в Божью любовь и принятие прощения, но как был лжецом, так лжецом и остается. Как был человеком раздражительным, гневливым, вспыльчивым и так далее, так таковым и остается. И надеется, что вот будучи таковым, он сможет переселиться в небесное царство и жить среди небожителей, которые живут совершенно по иным принципам. Ему там будет, для начала, крайне неуютно. То есть задача заключается не только в том, чтобы проблемы прошлого решить, вину, чувство совести, которая мучит, и вот весь этот груз снять с человека. Но дальше теперь Бог ведет человека от прощения к чему-то новому, к чему-то большему. И вот это большее описано так. Сказано, если мы оправданы кровью Его, то теперь жизнью Его спасемся от гнева. Давайте вспомним, что вызывает Божий гнев. И в каком смысле, уже обретя спасение от вины прошлых грехов, мы можем теперь в будущем спастись от его гнева. Божий гнев, если вернуться на несколько страничек назад, в первом послании к римлянам написано, открывается гнев Божий, 18 стих 1 главы, на всякое нечестие и неправду человека.
То есть на грех.
На грех. То есть Божий гнев – это его автоматическая реакция на грех, потому что Бог свят, праведен, чист, и он и грех не могут сосуществовать. Соответственно, избавление от гнева это не просто прощение грехов, повторим, это уже состоялось в смерти Агнца Божия, а речь идет о будущем избавлении от гнева.
Получается, одно из двух. Либо эта жертва не сработала, раз уж мы все еще находимся в борьбе с грехом, и причем в проигрышной ситуации, либо этого недостаточно. и надо что-то еще делать или сделать. В какой из этих вариантов вообще в нашем случае?
Давайте вспомним еще одно слово Божье, которое касается описания служения Иисуса Христа, прозвучавшее накануне Его рождения. Написано было так в Евангелии от Матфея, в 1 главе. «Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». Важно подчеркнуть, что спасение, о котором здесь речь ведет ангел, это не спасение от вины греха, от груза содеянных грехов, а спасение от грехов, от самих совершаемых и осуществляемых грехов, то есть от самого факта греха. Вот это была масштабная цель, ради которой пришел Иисус, не только позаботиться о прошлом, но и о том, чтобы в будущем у его народа грехов не было.
Ну, в том-то как раз и загвоздка, что грехи пока продолжаются.
Да.
Вот раз у него план все-таки это дело завершить, что он по этому вопросу делает?
В книге «Послание к евреям» в 9 главе нам Священное Писание напоминает о том, как во святилище решался этот вопрос. И написано в стихах 11 и 12 следующее. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Обратите внимание, что искупление, оно осуществляется не только благодаря его жертве на земле и крови, которую он пролил, но когда он с этой кровью вошел во святилище, и там приобретается искупление. Потому нам необходимо, может быть, вернуться в Тору, в Пятикнижье Моисеева, где описывается прообразное служение в земном святилище, которое было указанием на вечные истины, на служение в небесном святилище, и вспомнить, что необходимо было для того, чтобы процесс очищения человека от греха был завершен. И здесь у нас три элемента. Необходима жертва. Иисус Христос является таким агнцем Божьим. Далее, помимо жертвы, необходим священник, потому что он дальше уже брал эту кровь, и он очищал человека от греха. Ну, естественно, необходимо святилище, о котором мы уже говорили. То есть процесс искупления греха, как он представлен и в Торе, и в апостольских писаниях, он вбирает в себя служение и жертвы, и священника. То есть жертва очищает от груза вины, а священник очищает от греха и от проявления греха.
Вот мы периодически, говоря о Христе, говорим, что он, с одной стороны, он жертва за грех, а с другой стороны, мы говорим, что он священник. Может ли быть два в одном? По крайней мере, в земном служении такого быть физически не могло, потому что, во-первых, человека в жертву не приносили, приносили жертвенное животное, которое по умолчанию не могло священнодействовать. А во-вторых, если священник бы даже и принес себя в жертву, он бы физически потом не смог бы никуда войти. С Христом вообще как это работает? Или у нас по-другому что-то? Христа на земле нет, он ушел. И что он там делает? А есть ли какая с ним связь?
Это нечто, что дьявола очень сильно удивило. Исповедание – это заявление вслух.
Эта исповедь перед кем должна происходить?
Во-первых, важно отметить, что это именно разные формы решения проблемы греха и разные цели. Агнец – это одно, у него своя функция, священник – это другое, у него своя функция. И если задать вопрос о том, кто может быть квалифицирован как агнец, ответ – только непорочный и безгрешный. Ни одного человека на земле не было такого. Потому сам Бог пришел для того, чтобы таковым стать. Он, сказано, не соделал никакого греха, и потому он стал этим агнцем. Теперь кто может быть священником? В послании к евреям объясняется, что священник должен быть из числа людей, чтобы их представлять. И вместе с тем священник, который в действительности может решить проблему греха, должен быть вечным, неумирающим. Вот, потому что все предыдущие, они друг друга сменяли, и этот процесс, он был как бы по замкнутому кругу, и ничего в реальности не происходило. То есть первосвященник тоже должен быть божественной личностью, как в псалмах предсказано в 109-м псалме, что ты священник вовек, должен быть вечный священник. Где его возьмешь? Вновь это не может быть обыкновенный человек, потому что мы все смертны. Соответственно, только Бог мог стать этим священником. Потому Бог только мог стать агнцем, Бог только мог стать священником, и чудо как раз-таки заключается в том, что Сын Божий Иисус Христос, придя, и одну функцию исполнил, и вторую функцию исполнил.
Наверное, именно поэтому мы говорим о том, что Иисус Христос воплощает в себя две природы, и человеческую, и божественную одновременно.
Верно.
И там нет никакой половинчатости в нем, то есть там действительно абсолютно полная божественная природа, абсолютно полная человеческая природа, иначе эта жертва, получается, была бы несовершенна.
И в этом как раз-таки уникальность, мудрость и неповторимость Божьего плана. Это нечто, что дьявола очень сильно удивило. Он полагал, что когда Адам и Ева, послушавшись его, совершили грех, они были обречены быть его подданными до конца.
Но вот погибнуть.
Или погибнуть. Да. Но это было, конечно, не в его интересах, поскольку ему нужны были именно вот подданные, именно вот те, кто к его царству бы принадлежал. То есть удивление здесь заключается в том, что никто не мог предположить, что Бог настолько любит свое творение, что Бог настолько любит своих детей, что Он оставит небесный престол и придет, станет человеком. Вот, и более того, не только станет человеком, но еще и вкусит смерть ради человека и в качестве человека. Для того, чтобы потом, войдя в небесное святилище, осуществить то, что прообразно совершалось на протяжении многих столетий в земном святилище. А именно, Он воскреснет, чтобы оправдать нас не только в плане статуса, не только путем вменяемой праведности, но чтобы нас сделать праведными, чтобы нас освободить от проявлений греха, чтобы не было у Бога повода в отношении нас гнев свой изъявлять.
Ну вот смотрите, мы уже неоднократно повторяли, что Господь Христос входит в небесное святилище. Входит Он туда с определенной целью. Он приносит туда свою кровь для того, чтобы там, вот как в земном святилище, священник заходил и своей кровью там совершал служение, то есть с кровью жертвы совершал там служение. Вот. И это служение ознаменовало очищение греха или взятие греха с того человека, который принес эту жертву. Угу. Здесь у нас Христос входит со своей кровью в святилище, соответственно, небесное. Есть ли у нас какие свидетельства о том, что он должен был вообще это сделать? Потому что мы читаем в Священном Писании, в Ветхом Завете много указаний на то, что Христос должен прийти, должен пострадать, должен умереть. Но есть ли там свидетельство того, что он должен еще куда-то сходить, еще что-то сделать, прежде чем закончится весь этот план спасения?
Что касается служения во святилище, все это прообразно, очень понятно указано действиями священника. Священник не только переносил кровь животного, скажем, брызгая ее на жертвенник всесожжения или в определенных случаях на завесу в храме, вот, но он также и съедал
Брал на себя этот грех.
Вот этой жертвы повинности. Угу. И таким образом он именно впитывал в себя. То есть путем пищеварения он снимал этот грех человека и нес его сам. И
вот дальше... Как этот грех попадает на Христа, и то, что Христос его несет, в принципе, понятно. Так. Вопрос, что дальше? Потому что вот эти вот образы, хотелось бы понять, есть ли свидетельство из пророчества того, что Христос должен был войти именно в небесное святилище. Потому что у людей-то, по большому счету, вопрос один. Христа на земле нет, он ушел. И что он там делает, никому не ведомо. И прояснить этот вопрос, что он там делает, вот это действительно стоит, если это возможно. И, естественно, прояснить вопрос его возвращения, потому что обещать-то обещал, а действие, опять же, действие священника, ну, зашел-вышел. Но если там есть какой-то цикл, ну, годовой цикл, прошло уже 2000 лет.
Если говорить о пророчествах, то давайте прочитаем то, на что я ранее сослался. Книга Псалтирь, 109 глава, с 1 стиха. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Сам по себе текст уникален. Господь в оригинале Йод-Гей, Вав-Гей, священное Божье имя, Яхве, сказал Господу, Адонай, еще одно из Божьих имен, причем Богу моему, это Псалом Давида. То есть Богу Давида Яхве сказал следующее: «Сиди одесную меня, доколе не положу врагов твоих в подножие ног твоих». Это описание того, как Иисус Христос, совершив служение на земле, поднялся в небо и, как говорит Священное Писание в апостольских книгах, воссел одесную Бога.
Да.
Для чего? Дальше читаем в 4 стихе этой же 109 главы книги «Псалтирь». «Клялся Господь, и не раскается ты, священник, вовек». По чину Мелхиседека. Мелхиседек – это реально историческая личность времен эпохи Авраама, которая была и священником, и царем. И вот она стала таким образом прообразом Иисуса Христа, который после своего вознесения совершает служение священнодействия. И вот этому вопросу, этой теме посвящена вся книга послания к евреям, где очень подробно рассказывается, как это служение происходит, что осуществляется и так далее. То есть чем занимается Иисус Христос?
То есть Давид, очевидно, понимал эту ситуацию, что Христос или Мессия, который придет, он должен будет еще куда-то вознестись и еще что-то делать. Что-то соответственно, делать. Понимали это и апостолы, раз у нас Павел это все подробно описывает.
Непременно.
Но все-таки, а что же он там делает и что нам с того, что он это делает?
Вот это служение очищения, которое Иисус Христос совершает, оно распространяется теперь на характер человека, его привычки, его естество. Каким образом это происходит? Давайте посмотрим на еще один отрывочек очень важный. Это послание к римлянам, 8 глава, стихи 28 и 29, где описываются цели Божьего служения и его цели в отношении всех тех, кто изначально вот вошел в заветные отношения с Богом. Римлянам 8 глава, стих 28 и 29. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он, Его Сын, был первородным между многими братьями». Значит, начало здесь процесса – любовь к Богу. Сказано, мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, уверовали в нее. И вот когда человек этот вопрос для себя решил, когда он, полюбив Бога, заключил завет с Ним, то дальше сказано, ему, такому человеку, Бог предопределил быть подобным образу Сына Его. То есть Сын Божий на земле продемонстрировал, что можно в человеческом теле быть абсолютно послушным закону Божию. Можно силой Божьей одерживать победу над конкретным реальным грехом. И Божий замысел заключается не в том, чтобы был один праведник за всю историю земли, то есть Иисус Христос, а чтобы, подобно образу Сына Его, было много братьев, чтобы он был первородным, он первый, кто этот процесс осуществил. И вот в его жизни на земле и в его жизни на небе есть все необходимые ресурсы для того, чтобы мы таковыми стали. Вот это Божья цель.
То есть вы хотите сказать, что он там совершает работу по нашему, так сказать, освящению, чтобы мы становились и уподоблялись абсолютно полностью ему?
Именно так. Давайте еще один текст прочитаем на эту тему.
Хорошо.
Еще ярче это описывающий. Послание Титу. У нас глава 2, стихи с 11 по 14, который как раз-таки рассказывает о том, для чего пришествие Иисуса Христа было в первый раз и для чего Он вернется во второй раз. Итак, Титу 2 глава с 11 по 14 сказано: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Благодать Божья спасает, во-первых, без каких-либо заслуг. Человек не может отработать, человек не может заработать спасение, он может его только принять. Итак, спасительное для всех человеков. Далее, что делает благодать? Научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. То есть он там совершает служение на небе по нашему очищению здесь, на земле, так, чтобы здесь мы избавились от всякого беззакония. И нам хорошо бы поговорить чуть подробнее о том, какие механизмы он задумал. Но факт и цель очень масштабный. Благодать не только спасает меня, она меня преобразовывает, она дает мне силу жить победоносной жизнью.
Вот это преобразование характера, по сути, преобразование жизни. Цель, конечно, замечательная, но почему-то мы видим, что это происходит только в единицах. Даже из тех, кто исповедует Христа и говорит, что вот они верующие люди, они на него уповают. Посмотришь на их жизнь и как-то грустно становится, вот так вот мягко сказать. Да.
Да. Реальность присутствия в человеке двух природ в Библии неоднократно зафиксирована. Греховная природа, нами унаследованная от наших прародителей, она не будет и, к сожалению, не сдается вот так вот просто. Это процесс сосуществования двух природ. И задача человека в том, чтобы вот применять все ресурсы и все средства, которые оставлены в Священном Писании или согласно Священному Писанию доступны нам в служении Иисуса Христа в Небесном Святилище, и совершать этот процесс очищения. Вот, скажем, те, кто знает вас, те, кто знает меня, через 5 лет после нашей беседы здесь, если Всевышний не закончит историю Земли раньше, для меня лично или для нашей Земли, они должны быть в состоянии через 5 лет сказать: он стал чище, нравственнее, он стал возвышеннее. То есть процесс освящения, это процесс освобождения от греха, он продолжается постоянно, и это именно процесс, это процесс длительный, потому что нас есть от чего очищать. Угу. Но главный вопрос заключается в том, пользуется ли человек, во-первых, номер один, верит ли он в то, что служение Иисуса Христа в Небесном Святилище дает ему не только свободу от бремени греха, чтобы потом дальше идти то же самое делать. Верит ли человек в то, что Иисус Христос в состоянии его именно очистить и освободить от грехов? Если есть такая вера, то тогда человек уже ищет пути, которые даны в Священном Писании для того, чтобы от этого освободиться.
Есть еще один вопрос. Вот Господь как-то сказал следующие слова, что кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую перед Отцом Своим Небесным. То есть неоднократно нам говорится о Христе не только как о том, который совершает там служение какое-то, но о том, что он ходатайствует за нас или исповедует наше имя, да. Что вот он прощает конкретно меня, допустим, и я могу приходить и как-то этим пользоваться. Ну вот что значит вот эти слова, что кто исповедует меня перед людьми? Каким образом я должен это сделать, чтобы получить вот этого заступника, чтобы он тоже за меня заступился перед Отцом?
Вы затронули очень важный вопрос касательно одного из средств, которые нам оставлены для фактического преобразования. Это исповедание. Исповедание – это заявление вслух о своей вере. Это вначале касается принятия Иисуса Христа в качестве Спасителя, в качестве Господа и принятия Его жертвы, которая покрывает грехи прошлые. Но далее Священное Писание говорит об исповедании веры уже в качестве способа соделания своим реальным побед над грехом, которые во Христе Иисусе также сокрыты. То есть, например, когда мы читаем в Священном Писании о том, что мы имеем ум Христов, например. То есть это у нас первое послание Коринфянам, 2 глава. Благодаря Духу Святому, который человек обретает в акте покаяния, в опыте рождения свыше, он обретает присутствие жизни Божией. Или как у апостола Петра написано, вы соделались причастниками божеского естества. В православной традиции этот процесс называется обожение, когда Божья природа, она наполняет человеческую природу и вытесняет греховную природу. Так вот, исповедание является одним из важнейших механизмов. То есть, например, есть вот такое слово, что мы имеем ум Христов. Что человек должен в этом отношении сказать, если желает, чтобы его ум в действительности был заменен умом Христовым? Это исповедание веры, потому что по реальности мы знаем, что это не так. У нас мысли часто нечестивые,
вот со словом,
часто грешные.
Со словом исповедание есть как бы две ассоциации. Вот вы сказали одну, исповедание веры, да. И есть другая, когда мы исповедуем грех.
Верно.
Это одно и то же или все-таки разные вещи?
Это разные, поскольку необходимо вначале освободиться от груза греха. Это исповедание греха, когда поименный человек называет, в чем он кается, от чего хочет отказаться и за что просит прощения. прощения. Это начало.
Это исповедь перед кем должна происходить?
В первом
или
послании,
перед самим собой? Или
в первом
как?
Послании Иоанна, в первой главе, в 9 стихе написано, «Если исповедуем грехи наши, то Он, Бог, Иисус Христос, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».
То есть исповедоваться мы должны перед Христом.
Верно. И более того, написано в послании Тимофею, что един Бог, един и посредник между Богом и человеками Иисус Христос. То есть эта исповедь, она имеет смысл только тогда, когда есть тот, у кого есть право нас простить.
Ну, естественно.
Тот, кто взял на себя наши грехи, тот, кто стал агнцем Божьим. Вот это исповедание грехов представляет собой способ обретения к прощению. Но... грехов уже содеянных. Но вот исповедание веры – это совершенно иной механизм. То есть вот, допустим, человек просыпается утром, и его наполняют нечестивые мысли. Или же он чувствует, что его влечет к чему-то греховному. Он может обратиться к посланию Коринфянам и сказать: «Я принимаю ум Христов, верою я имею ум Христов». И в отношении такого исповедания сказано, что когда это происходит, то Дух Святой вот в эту секунду, в этот момент наполняет человека на основании этого исповедания веры и приносит ему свою жизнь Божью, свою святость, свою победу. Это один из многих механизмов, но чрезвычайно важно, с этого можно было бы начать. То есть принять то, что о нас уже сказано, как реальность, а поскольку Слово Божье живо и действенно, то, произнося его, человек фактически этим дает Богу возможность вот то самое, что озвучено, осуществить в его жизни.
Угу. Но раз Господь является нашим ходатаем, то становится еще один вопрос. А есть ли какая с ним связь? Потому что одно дело, когда он там что-то совершает за нас, другое дело, мы здесь как-то представляем, что или показываем своей жизнью, что мы вообще-то христиане, что мы вообще-то меняемся, что наш характер меняется. Но было бы неплохо связаться с ними и уточнить вот этот вопрос. Может, я что-то делаю не так? Может, мне что-то надо по-другому?
То есть молитва?
Обратная молитва.
Молитва. И причем молитва, согласно Библии, это не односторонняя связь.
Так вот, в том-то и дело, что большинство ее воспринимает как? Помолился и все.
Да, а Библия говорит: «Я Богу задал вопрос, пророк Аввакум, и потом стал на стражу, чтобы слушать, что скажет
вот». Я думаю, вот эту тему надо будет с вами еще обсудить подробнее. Думаю, в следующий раз мы будем говорить о молитве. Дорогие друзья, мы благодарим вас, что вы были все это время с нами. В следующий раз мы поговорим еще о вот этом средстве общения с нашим ходатаем, о молитве. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам и в следующий раз. До встречи.
Что же происходит с нашими молитвами? Почему такое впечатление, что не слышит Господь?
Вы абсолютно правы в том, что можно перепутать голос.
Люди не понимают, что это даже опасно.
На самом деле это великое преимущество – знать день своей смерти.